Давайте нарисуем такую картину. Человека только что жестоко, ну прям до крови, избили на главной площади города.
Угу, публично.
Да, публично. Толпа просто в бешенстве, местные чиновники в ярости, и этого человека бросают в самую темную, ну такую холодную камеру внутренней тюрьмы.
Да, в подземелье, по сути.
И ноги заковывают в колодки, пыточные колодки. Но самое невероятное во всей этой ситуации то, что у него есть абсолютный железобетонный юридический козырь.
Точно.
Одно слово, и палачи остановились бы в ужасе. Но он молчит. Ну вот зачем кому-то добровольно идти на такие страдания, скрывая свой реальный статус?
Слушай, ну это не просто вопрос выдержки. Это, скажем так, вопрос сложнейшей социальной стратегии и очень тонкого политического расчета.
Ага.
Сегодня в нашем глубоком погружении мы детально разберем, как люди вообще выживали в условиях вот этого античного правового хаоса.
Да, и базой для нашего разбора сегодня служат материалы доктора Крейга Киннера. Мы будем опираться на его исторический разбор 16 и 17 глав книги «Деяний».
Абсолютно верно. И если мы присмотримся к истории первых христианских миссионеров Павла и Силы, вот именно сквозь призму римского права, то все эти знакомые библейские сюжеты, ну, они предстают совершенно в ином свете.
Да, потому что за фасадом религиозных текстов там скрывается оно настоящий политический триллер.
100%.
И чтобы распутать этот клубок, нам нужно начать, пожалуй, с самого базового стимула человечества – с денег.
Да, деньги всегда все объясняют.
Вот именно. Место действия – город Филиппы. Павел и Сила натыкаются на местную рабыню, которая одержима так называемым духом Пифона, ну или духом прорицания. И эта девушка приносит просто колоссальный доход своим владельцам.
Огромные деньги по тем временам.
Да, и Павел изгоняет этого духа. Девушка свободна. А вот владельцы впадают в панику, потому что их сверхприбыльная бизнес-модель только что испарилась в воздухе.
Ну да, рабовладельцы мгновенно понимают, что потеряли свой главный актив. И что они делают? Они хватают Павла и Силу и тащат их прямо на городскую агору, к преторам.
К местным властям.
Да, к магистратам. Причем агора в Филиппах – это же не просто какой-то базар. Это огромный форум, ну, размером где-то 70 на 150 метров.
Ого, прилично.
Да, и через него проходила важнейшая римская магистраль – Эгнатиева дорога. То есть это самый центр вообще общественной и коммерческой жизни. И вот тут-то начинается настоящая, ну, юридическая эквилибристика.
В смысле?
Ну, смотри, они лишились денег из-за действий Павла. Но они же не подают иск о возмещении ущерба или там о порче имущества.
А, ну да, логично. Потому что как вообще в римском суде доказать уничтожение источника дохода путем изгнания невидимого духа? Это же не то, чтобы кто-то сломал им телегу, правильно?
Вот именно. Любой вменяемый римский судья просто выкинул бы это дело. Римское право требовало, ну, очень четкой доказательной базы для имущественных исков.
Угу.
И рабовладельцы отлично осознают слабость своей позиции. Поэтому они гениально переключаются с экономики на идеологию. Они заявляют магистратам, цитирую, «эти евреи учат обычаям, незаконным для нас, римлянам».
Слушай, ну это же просто поразительно напоминает современные методы недобросовестной конкуренции.
Да-да-да.
Ну вот, допустим, чья-то кофейня теряет клиентов из-за, ну, нового заведения напротив. И вместо того, чтобы, не знаю, улучшать свой кофе, владелец садится и пишет анонимный донос в пожарную инспекцию.
Точно, или в санэпидемстанцию.
Ага. Жалуются на нарушение каких-то там смутных регламентов безопасности. Реальная причина – это потеря прибыли. Но чтобы уничтожить конкурента, как дубины, используется закон.
Абсолютно. Точнее, игра на страхах проверяющих органов. И в Филиппах они нажали на самую, ну, болезненную социальную кнопку того времени – на ксенофобию.
Да, там же был особый статус у города, да?
Да, Филиппы имели статус римской колонии и просто невероятно гордились своим происхождением. Они чеканили свои монеты, там подавляющее большинство надписей сделано на латыни, а не на греческом.
Угу.
То есть жители реально считали себя истинными римлянами на чужбине. А тут еще такой фон. Буквально за пару лет до этих событий император Клавдий издал указ об изгнании всех евреев из Рима.
А, из-за постоянных беспорядков там.
Да. То есть антисемитские настроения были, по сути, легализованы на высшем имперском уровне.
Получается, Этим рабовладельцам даже не пришлось вообще ничего доказывать в суде, они просто бросили в толпу фразу «Мы, добропорядочные римляне, в опасности из-за этих чужаков».
Угу, классика.
Это такой дешевый, но смертоносный политический ход. Толпа заводится моментально, и о каком-то там, ну, справедливом суде речи уже вообще не идет.
Никакого суда. Магистраты просто срывают с Павла и Силы одежды и приказывают их немедленно избить.
Ужас.
В римском праве эта процедура называлась «coercitio». Это такое право магистратов применять силу для усмирения тех, кого они считали, ну, людьми низкого статуса.
И били их, насколько я помню, не просто какими-то палками.
Нет, конечно. Это делали ликторы, такие специальные должностные лица. Они носили связки розок, фастии. И вот это избиение розгами, оно буквально разрывало кожу до мяса.
Жесть. И плюс ко всему, их перед этим публично раздели, что для выходцев с Ближнего Востока было просто невыносимым культурным шоком.
О, да. В их культуре публичное обнажение считалось, ну, одним из самых страшных видов позора вообще.
И после вот этой кровавой бойни их швыряют во внутреннюю тюрьму. И это же не просто, ну, камера с решеткой и кроватью.
Далеко не так. Это сырое подземелье, без света, без вентиляции. Люди с открытыми, кровоточащими ранами лежат просто на каменном полу, в полной антисанитарии.
Риск умереть от банальной инфекции был просто колоссальным. И чтобы окончательно сломать их волю, местный тюремщик заковывает их ноги в колодки. Я правильно понимаю, что это не просто деревяшка, чтобы они, ну, не сбежали?
Да, эти колодки по латыни «нерве», они представляли собой такие тяжелые деревянные блоки с несколькими отверстиями. Тюремщик мог раздвинуть ноги узника настолько широко, чтобы вызвать мучительные мышечные спазмы.
То есть это дополнительная пытка.
Именно. Она была призвана лишить человека любой возможности спать или просто найти хоть сколько-то удобное положение.
Да. И вот, полночь, вокруг темнота, боль, разорванные спины, а Павел и Сила вдруг начинают петь гимны. И именно в этот момент происходит мощное землетрясение. Здания шатаются, двери камер распахиваются, колодки распадаются.
Угу.
И вот тут, слушай, хочется остановиться. Мы же знаем, что Филиппы находятся на севере Греции. А это очень сейсмически активная зона. Там землю постоянно трясет. Но разве не логично предположить, что им просто, ну, невероятно повезло с геологией?
Слушай, твой скепсис здесь абсолютно оправдан. Мы действительно знаем из истории, ну, из современных новостей, взять ту же Турцию или Гаити.
Да-да.
Что сильные землетрясения реально рушат тюрьмы, и заключенные сбегают. Но если внимательно читать источник, там есть детали, которые просто нарушают законы физики.
Так, интересно. Какие?
Во-первых, ни одно здание в городе не обрушилось, никто не погиб. Во-вторых, ну окей, землетрясение может выбить двери из косяков, но оно точно не может заставить цепи и колодки одновременно спасть с рук и ног абсолютно всех узников.
А, ну да, тектонический сдвиг, который работает, как, не знаю, ювелирный слесарь с отмычкой, это уже как-то выходит за рамки простой сейсмологии.
Вот именно. И начальник тюрьмы, он же просыпается, видит эти открытые двери и, видимо, понимает масштаб катастрофы. Он немедленно достает меч, чтобы убить себя.
И для римского чиновника это был, ну, единственный логичный шаг в той ситуации, да?
Абсолютно. Потерять заключенных означало подвергнуться суду и публичной, очень унизительной казни. В римской системе ценностей самоубийство считалось, ну, достойным способом сохранить остатки чести.
Это как история с Миссалиной.
Да-да-да, жена императора Клавдия. Когда ее разоблачили в заговоре, от нее все ждали, что она сама бросится на меч. И то, что ей, ну, не хватило духа сделать это самой, вызвало только презрение современников.
Обалдеть. Но тут Павел кричит из темноты: «Не делай себе никакого зла, мы все здесь». И это же, по сути, прямое столкновение двух мировоззрений.
Точно подмечено.
Римская концепция типа «моя жизнь, мои правила, я могу ее оборвать ради чести», она тут наталкивается на иудейскую и христианскую теологию. Для Павла жизнь человека принадлежит исключительно Богу.
Угу.
Самоубийство для него – это попытка узурпировать власть Создателя над жизнью и смертью.
Согласна. И именно вот этот сумасшедший контраст ломает тюремщику всю картину мира. Узники, которые 100 раз могли сбежать, остались на месте, спасая жизнь своего мучителя.
Да, это сильно.
Он падает перед ними и спрашивает, что мне делать, чтобы спастись. Павел отвечает: «Веруй в Господа Иисуса». И дальше происходит сцена, которая просто переворачивает все социальные роли с ног на голову.
Что он делает?
Тюремщик лично омывает раны избитых миссионеров. Затем они крестят его и всю его семью. Скорее всего, это происходило прямо во внутреннем дворике его дома. Там обычно находился имплюви, такой неглубокий бассейн для сбора дождевой воды.
Получается, начальник строгой тюрьмы забирает обвиняемых по статье, грозящей смертью, выводит их из подземелья, ведет к себе домой, моет им спины, крестится в личном бассейне, а потом еще и сажает их за обеденный стол.
Да, звучит как безумие.
Это не просто безумие, это невообразимый риск. Если об этом узнает его начальство, это же конец карьеры, а скорее всего и жизни.
100% конец жизни. Чтобы проиллюстрировать, насколько это было реально опасно, достаточно вспомнить случай из трудов Иосифа Флавия.
Так-так.
Он описывает историю с Иродом Агриппой I. Тот оказался в римской тюрьме. И вот пополз слух, что император Тиберий умер. Центурион, который охранял Агриппу, тут же решил наладить отношения с важным политическим узником.
Авансом, так сказать.
Да, пригласил его к себе, устроил шикарный ужин, надеясь выслужиться при новой власти. Но внезапно приходит весть: Тиберий жив.
Ой-ой.
Да, центурион просто впадает в абсолютный ужас. Он понимает, что за такое братание с государственным преступником его ждет немедленная казнь. Так что совместная трапеза тюремщиков в Филиппах с Павлом и Силой – это вам не просто красивый жест гостеприимства.
Это акт смертельного риска.
Именно. Полное отречение от римской системы лояльности.
Слушай, но ведь и с другой стороны стола тоже происходило нарушение вообще всех мыслимых границ.
Ты про кашрут.
Да. Павел и Сила – евреи. Сесть за один стол с язычником, есть его пищу, полностью, ну, игнорируя строжайшие правила чистоты – это был радикальный шаг с их стороны ради гостеприимства этого человека.
Да, обоюдное крушение древних барьеров.
Ну вот наступает утро, магистраты каким-то образом, ну, решают, что проблема исчерпана, и отправляют приказ отпустить узников. Казалось бы, идеальный расклад. Забирай вещи и беги из города, пока эти психи не передумали.
Логично было бы так и сделать.
Но тут Павел разыгрывает свою главную партию.
О да, этот момент просто гениален. Павел передает через посыльных, цитирую нас: «Римских граждан публично, без суда, избили розгами, бросили в темницу, а теперь тайно выгоняют. Пусть магистраты придут сами и выведут нас».
И вот это заявление вызывает у городских властей просто леденящий страх.
Еще бы.
Подожди, вот мы и вернулись к тому вопросу, с которого начали наш разбор. Если Павел римский гражданин, а по закону Юлия избиение гражданина без суда было тягчайшим преступлением, почему он молчал на площади?
Угу.
Зачем нужно было терпеть разрывающие спину удары и эту ночь в пыточных колодках? Почему не крикнуть: «Ну, я не знаю, я гражданин Рима», еще до того, как ликторы подняли свои фасции?
Слушай, ну в условиях разъяренной толпы кричать о своих правах – это стратегия очень сомнительная. Твой голос могли просто не услышать в шуме. Или магистраты, которые были абсолютно ослеплены этой ксенофобией, могли счесть это наглой ложью.
А, ну да, паспортов-то не было.
В том-то и дело. В античности не было электронных баз данных. Любое заявление о гражданстве нужно было тщательно проверять. Магистратам пришлось бы отправить курьеров на родину Павла, в Тарс.
Это же дико далеко.
Да, месяцы пути по морю и суше. Перебирать провинциальные архивы. И все это время, заметь, Павел сидел бы под замком, ожидая подтверждения.
То есть, если бы он заявил о своих правах сразу, его бы просто легально изолировали в камере до выяснения всех обстоятельств?
В лучшем случае. А в худшем они бы просто нашли какую-нибудь юридическую лазейку, чтобы потихоньку избавиться от него в угоду этой толпе.
Ого.
Но теперь-то ситуация в корне изменилась. Закон уже нарушен. Ликторы уже ударили гражданина. А так как ложное заявление о гражданстве каралось смертной казнью, магистраты понимали, что Павел вряд ли блефует.
И имя у него римское, да.
Да. как номен Павел, власти оказались в юридическом капкане, который, по сути, захлопнулся по их собственной глупости.
Получается, Павел намеренно позволил им совершить должностное преступление, чтобы получить над ними абсолютную власть. Гениально, просто браво.
Да, это высший пилотаж.
Теперь он диктует условия. Они приходят лично, извиняются и вежливо так просят миссионеров покинуть город. И самое главное, это гарантирует безопасность новой местной христианской общине.
Именно.
Магистраты теперь будут десятой дорогой обходить и тюремщика, и богатую торговку Лидию. Власти сами в ужасе, что Павел дойдет до имперского суда, и их лишат должностей, а город потеряет престижный статус колонии.
Этот правовой рычаг сработал безупречно. Павел и Сила покидают город, но их миссия продолжается. Они отправляются дальше на запад, по той самой Эгнатиевой дороге.
Ну, хоть дорога была нормальная.
Дорога-то была чудом инженерной мысли, вымощенная камнем, безопасная. Но представь, для людей с глубокими ранами на спине, без нормального лечения, пеший переход на расстояние около 100 миль через Амфиполии и Полонию, это превращалось в настоящую физическую пытку.
Да, звучит жутко. И вот они приходят в Фессалоники. Это уже не просто колония, это огромный мегаполис, крупный порт. Насколько я читал, там население было до 200 тысяч человек.
Угу, очень крупный город.
И статус у него другой. Это вольный город, у которого есть право местного самоуправления. Правили там не преторы, а местные чиновники-политархи. И там все повторяется, но ставки уже растут.
Да, сценарий похожи, но последствия жестче.
Павел проповедует в синагоге, убеждает многих, включая очень влиятельных женщин. Оппоненты понимают, что теряют власть, и снова отказываются от честной дискуссии. Они идут на рынок и просто нанимают праздную толпу уличных бездельников, чтобы устроить хаос.
Это классическая тактика того времени. Перевод богословского спора в плоскость, нарушение общественного порядка.
Слушай, ну эти наемники, это же буквально античная фабрика троллей. Им вообще плевать на богословие, им заплатили, и они генерируют агрессию.
Абсолютно точное сравнение. Наемная толпа штурмует дом Иасона, это местный житель, который принимал у себя миссионеров. Самих Павла и Силу они не находят, поэтому тащат к политархам бедного Иасона.
И вот тут звучит обвинение, которое кардинально отличается от того, что было в Филиппах. В Филиппах говорили про, незаконные римские обычаи, а здесь толпа кричит о государственной измене.
Да, да.
Они заявляют, эти люди поступают против повелений кесаря, признавая другого царя Иисуса.
И для того, чтобы понимать политический вес этого обвинения, нужно вспомнить вот эту параноидальную атмосферу Римской империи того времени.
Маджестас, да? Оскорбление величия?
Именно. Любое пророчество или провозглашение нового правителя, даже если речь шла исключительно о философском или духовном лидере, это воспринималось как угроза правящему императору. Заявить о новом царе означало, предсказать смерть действующего Цезаря.
А за это наказывали очень сурово?
Римская власть регулярно изгоняла из столицы астрологов и философов при малейшем таком подозрении. Так что перед политархами Фессалоник встает реальная угроза. Если они срочно не пресекут эти разговоры о новом царе, в город могут просто войти римские легионы.
И политархи оказываются зажаты с двух сторон. С одной стороны, безумная толпа наемников, которая готова разнести город. С другой, панический страх прослыть мятежниками перед Римом. И они находят блестящий юридический выход.
Угу. Который бьет миссионеров сильнее любых розок.
Да. Они требуют от Иасона внести залог. Расскажи, что это значило на практике.
В римском праве была такая процедура «содиздатсио». Это предоставление финансовых гарантий от дальнейших нарушений спокойствия. То есть Иасон вносит существенную сумму денег или даже закладывает свое имущество и свободу в качестве поручительства.
За то, что его гости больше не вызовут беспорядков.
Да. И физика этого залога невероятно жестока. Пока эти политархи остаются у власти, само появление Павла в Фессалониках автоматически означает, что Иасон нарушил условия поручительства.
То есть это такой античный запретительный судебный ордер.
Точно.
Павел просто физически не может вернуться, потому что его появление немедленно приведет к разорению, а, возможно, и к смертной казни его друга. И это математически идеальный тупик.
Да, ловушка захлопнулась.
Я слышал, историки часто связывают именно этот юридический барьер с известными словами Павла из его писем «Мы хотели прийти к вам, но сатана воспрепятствовал нам». Выходит, это препятствие было оформлено на гербовой бумаге по всем правилам римского делопроизводства.
В этом-то и заключается главный парадокс. Миссионеры сталкивались не только с какими-то мистическими силами или религиозными диспутами. Их главным препятствием становились хитроумные юридические механизмы.
Залоги, обвинения в измене.
Да, манипуляция статусом вольного города. В Филиппах закон в итоге спас их и защитил общину. А в Фессалониках то же самое право стало просто непреодолимой стеной, заставившей их бежать дальше под покровом ночи.
Подводя итог нашему исследованию, можно смело сказать, что античный мир сбрасывает с себя любую, романтическую шелуху. Вся эта строгая система римского права постоянно сталкивалась с суровой реальностью.
О да, реальность всегда сложнее.
Возвышенные идеи вязли в меркантильных интересах рабовладельцев, теряющих свои доходы. Мы увидели, как местные чиновники трясутся за свои кресла. Как легко, оказывается, нанять толпу для имитации народного гнева и как мастерски можно использовать бюрократические лазейки.
И знаешь, это столкновение обнажает суть общества, где закон — это далеко не всегда инструмент справедливости. Зачастую это лишь механизм выживания, который разные группы пытаются повернуть в свою пользу.
Абсолютно согласен. И здесь кроется финальная мысль нашего разбора, над которой, я думаю, всем нам стоит поразмыслить. Мы увидели, как страх потерять деньги в Филиппах превратился в крики о защите традиционных римских ценностей.
Очень знакомый паттерн, да.
А страх перед мятежом в Фессалониках замаскировался под верность императору. И вот когда мы сегодня наблюдаем в новостных лентах или читаем в учебниках истории о таких масштабных идеологических конфликтах, стоит задать себе один простой вопрос.
Какой?
А как часто все эти громкие слова о защите традиций, веры или порядка – это всего лишь удобная, красивая ширма? Ширма, за которой прячется чья-то банальная экономическая паника или первобытный страх потерять власть.
Да, декорации меняются, а рычаги остаются прежними.
Вот именно. На этом мы завершаем наше глубокое погружение. Огромное спасибо, что исследовали эти документы вместе с нами, и до новых встреч!